Лекторий «Прямая речь» представляет цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Лекция «Аксенов. Полуостров Крым».
Количество пришедших и количество, тем более, не попавших радует меня, но никоим образом не укрепляет в сознании собственного величия. Я понимаю, что дело даже не в Аксенове, который нас сегодня, так сказать, наполнит своим вечно пузырящимся шампанским. А дело в том, что просто мы решили немножко в обществе друг друга и Аксенова вдышать кислородом после той порции сероводорода, которая была на нас сегодня обрушена. И этот сероводород продолжает извергаться там на площади, где многочисленные бюджетники кричат «Мы вместе!». И я полагаю, что среди них очень много искренних людей. И количество искренних людей будет возрастать. Потому что когда тебя с верховной трибуны объявляют национал-предателем, а это серьезный аргумент, в такой пятой колонне действительно приятно постоять. Разумеется, этот прессинг серьезен. Но когда уже написана такая замечательная книжка, и когда человек в 79-м году так хорошо все понимал, нам ли еще в чем-то сомневаться в 2014-м? Для начала пара слов о том, какова, собственно, прогностическая роль литературы. Роман Аксенова, когда он появился, да и впоследствии, кстати, в критической перцепции встретил очень негативный прием, а в читательской – довольно сложный. Ну, пуританская советская публика, которая была уже достаточно развращена диссидентской прозой, еще более-менее спокойно относилась к описаниям алкоголя и готова была простить Венечке Ерофееву апологию спиртного. Но на такой сексуальный градус, который достигается у Аксенова, конечно, замахнуться мог только очень отважный писатель. Всем казалось, во-первых, что «Остров Крым» – это книга, скроенная по западным лекалам. Книга, в которой слишком много сексуального напряжения. И самое печальное – в этой книге видели определенные следы предыдущего аксеновского боевика, а именно романа Гривадия Гарпажакса «Джингрин неприкасаемый». Большая загадка, каким образом, я думаю, что только влияние советского разведчика Овидия Горчакова, одного из авторов, спасло эту книгу. Когда Гривадий Гарпажакс, а именно Григорий Поженян, Василий Аксенов и Овидий Горчаков втроем решили написать советский боевик и написали его каким-то чудесным образом, вот этот «Джингрин неприкасаемый», книга была напечатана, самая разносная рецензия исходила от бывшего друга Аксенова Евгения Евтушенко «Под хруст крахмальных сорочек». Он в «Литературной газете» разоблачил этот боевик как слишком шуточный. В эпоху холодной войны не следовало бы, по мнению Евтушенко, так иронически подходить к проблемам разведки. Но в «Острове Крым» увидели «Джингрин 2». Как бы увидели желание Аксенова доказать всем, что он тоже может написать боевик. Поэтому эта книга проходила очень долгое время не как серьезнейшая, настаиваю на этом, серьезнейшая, то, что Аксенова исследование русской идеи, не как гениальный прогноз, который тогда всем казался абсолютно абсурдным, и даже не как серьезное геополитическое высказывание, что тоже очень важно. Эта книга рассматривалась как попытка писателя, вечно упрекаемого за недостаток композиционной динамики, написать, наконец, правильный боевик. Вспоминаю, как одна очень недальновидная и понтистая критикесса, большинство критиков таковы, но, конечно, мы об этом молчим, в середине 90-х написала, что роман «Остров Крым» читать сегодня скучно, потому что психологически он не переходит ни в какое другое измерение, нет в нем прорыва, а динамика его, ну что, мы теперь знаем западную литературу, куда нам Аксенов после западных образцов? Думаю, что эта несчастная женщина сильно пересмотрела бы свои взгляды сегодня, а может быть, уже и пересмотрела, прочитав такой, например, фрагмент. «Излагаю суть дела». Бакстер закурил Гавану и начал говорить деловито и четко. Ситуация на острове и вокруг него становится неуправляемой. Советскому Союзу достаточно пошевелить пальцем, чтобы присоединить вас к себе. Остров находится в естественной сфере советского влияния. Население деморализовано неистовством демократии. Идея общей судьбы овладевает умами. Большинство не представляет себе и не хочет представлять последствия аншлюса. Стратегическая острота в современных условиях утрачена. Речь идет только о бессознательном физиологическом акте поглощения малого большим. Не произошло это до сих пор только потому, что в России очень влиятельные силы не хотели вас заглатывать. Эти силы отражают массовое подспудное настроение. Этим силам не нужна автономная республика. Они не знают, как поступить с миллионами лишних людей, не снабженных к тому же специфической советской психологией. Они понимают, что процветание Крыма кончится на следующий день после присоединения. Сейчас их ригидная система, напоминаю, если кто не помнит, в отличие от фригидной, это очень жесткая система. Ригидная система кое-как приспособилась к существованию себя под боком маленькой фальшивой России, приспособилась идеологически и стратегически, особенно экономически. По секретным сведениям, треть валюты идет к советчикам через Крым. Словом, статус-кво устраивает всех, не говоря о том, что он вносит милую пикантность в международные отношения. Однако ситуация вышла из-под контроля. Панруссийские настроения на острове – это единственная реальность. Близится день, когда СССР поглотит остров. «Никто не сомневается в этом», – вставил Арсений Николаевич. «Прости, он будет вынужден поглотить остров даже вопреки своему желанию». Трехсторонняя комиссия получила ясные намеки непосредственно из Москвы. Дальше начинается художественная литература. Но это далеко еще не все. Художественная литература предсказывает и не такое. Обратите внимание на детали, которые Аксенов идеально точно почувствовал уже тогда. «По моему мнению», – это монолог Марлена Кузенкова, «если бы в данный момент провести соответствующий референдум, то не менее 70% населения высказалось бы за вхождение в СССР. 96% лучше, да? Однако 30% это тоже немало. Через 3 месяца предстоят выборы, но они сейчас предстоят через 2, как вы помните. Естественно, они должны хоть в какой-то степени прояснить картину. Нам бы нужно использовать это время для интенсивного наблюдения, усиления нашего влияния путем всевозможных контактов. Должен в скобках заметить, что советская пресса – ходовой товар на острове. Но хочу предостеречь от иллюзий. Тяга к советскому – всего лишь мода на острове. И она может в один прекрасный момент измениться. Так вот, идея насчет союза общей судьбы, который Андрей Арсеньевич Лучников, названный так, как вы понимаете, в честь Андрея Арсеньевича Тарковского, выдвинул, из-за которого готов был погибнуть, эта идея сегодня воплощается в жизнь. И мы остановимся на трех аспектах в разговоре о романе, всего лишь на трех главных его смысловых подтекстах, которые и сделали эту книгу такой невероятно актуальной. В первую очередь Аксенов... Я ненавижу, как вы понимаете, термин «геополитика». Мне кажется вообще, что после таких слов, как «русофобия» и «геополитика», контакт с собеседником нужно прекращать. Он не переубеждаем. Предоставьте ему разбить голову об эти понятия, и, может быть, он вас потом поблагодарит. Но, тем не менее, Аксенов один из самых геополитических писателей мира. В хорошем смысле. Потому что он прекрасно чувствует настроение местности, чувствует волны энергетические, которые над этой местностью проплывают. Это все не праздный звук. Крым действительно абсолютно райский угол. И, пожалуй, эпиграфом к роману можно было бы поставить гениальные слова из гениального аксеновского рассказа, самого известного рассказа из «Победы». Гроссмейстер почувствовал мучительное желание захватить поле H8. Это был бугорок любви, над которым реяли прозрачные стрекозы. В некотором смысле Крым и есть такой бугорок любви, или, как сказал мне Денис Драгунский в интервью на эту тему, простите, все здесь люди взрослые, территория Крыма ничтожна, но чувствительна. Это своего рода клитор Черного моря. И если мы вспомним географические очертания Крыма и его место в гигантском вагинальном пространстве Черного моря, пожалуй, он играет действительно такую роль. Можно сказать, что это такое некое чувствилище всемирного влагалища. Крым сделан так Господом для того, чтобы быть очень важным детонатором, чтобы быть бугорком, который все хотят захватить. Это чистый бугорок счастья. Но, собственно говоря, как и в жизни, не все могут сделать так, чтобы этому бугорку было хорошо. Каждый считает его исторически принадлежащим себе. Крым создан для того, чтобы вокруг него ломались копья. И именно трагедию этого острова счастья показывает Аксенов в «Острове Крым». Мы потом поговорим о том, почему он сделал Крым именно островом и что он здесь имеет в виду. Но для нас прежде всего важно, что остров Крым – это то пространство счастья, к которому тянутся все лапы. Он находится в центре мира, потому что у него в сущности идеальные условия для развития. Он не воюет, он соблюдает абсолютный нейтралитет даже во время Второй мировой войны. Остров Крым – это лучшая часть европейской России, которая туда переехала, отступая от большевиков. Это спасенный русский мир, русская Европа, которая развивается в широком и тесном контакте со всем остальным миром, которая идеально сочетает в себе татарское, турецкое, русское, итальянское, греческое, американское, потому что идея острова Крыма – это во многом идея плавильного котла. Вот что такое в сущности философия Яки, новой крымской нации, которую так разделяют главные молодые герои Антон Лучников и Мустафа? Это, конечно, идея плавильного котла наций, которые действительно созидают, в конце концов, некую небывалую общность. Остров Крым для Аксенова – это двигатель мировой истории, прежде всего потому, что на нем созданы идеальные условия для развития человека. Он очень резко противопоставлен России, потому что главная цель населения России, как подчеркивают все герои в своих монологах, каждый говорит своим голосом, но мысли у них сходные, главная цель и главное занятие – это национал-мазохизм. Этот мазохизм, он абсолютно противоположен веселой, счастливой, стремительно развивающейся мысли острова. Обратите внимание, у Аксенова на острове Крым в 79 году 5 миллионов населения, сейчас 2. Так вот, потому остров и плодится, потому в него и съезжаются туристы со всего мира, что он, наконец, выполняет главную мечту России – быть меккой художников. Меккой людей, которые презирают слишком жесткие, слишком ригидные законы. Людей, которые не хотят дурного, которые развиваются свободно и радостно, как проза Аксенова. Ведь Аксенов всегда писал о счастливых людях, о людях, которым не надо унижать других для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Россия противопоставлена острову, потому что это мерзлая, печальная, дискомфортное пространство, описанное в той же «Победе», как желтый свет, желтый снег, общий сортир, все тело чешется. Там есть гениальный фрагмент, когда в автобусе вдруг появляется кликуша, и вот страшный голос этой кликуши, вонючей бабы, с которой едет еще и, видимо, позаимствованный у Венедикта Ерофеева больной мальчик, это еще до некоторой степени формула русской святости, как ее понимает Лучников. И весьма символично в романе, что именно под эту сцену Лучников впервые сходится в любовном акте со своей будущей женой Кристиной. Он действительно безумно возбуждается от этого всего. Может быть, возбуждается несколько в чуже, но ведь Лучников много времени проводит в России. Мы поначалу начинаем даже думать, что Лучников все это любит. Ровно до того момента, пока ему не прилетает по голове от Таниного мужа Лунина, так называемого супруга Супа, и он не думает, стоя внизу в подъезде: «Как я ненавижу тебя от имени моей веселой свободы, промерзлая сволочь». Вот это ощущение промерзлой сволочи или «я не твой, снеговая уродина», оно сопровождает все сцены, которые написаны в России. Крым противопоставлен России именно потому, что в Крыму главной целью людей является развитие и наслаждение, а в России – торможение и мучительство. Почему они так резко разведены? Да потому, что Аксенову, наконец, по-манихейски захотелось в России отделить котлеты от мух. Самое страшное, самое мучительное, что мы переживаем, ну, при мысли, например, об отъезде, эта мысль приходила каждому ведь здесь, и не только потому, что мы собрались в еврейском центре. Собственно, мы ведь и в еврейском-то центре собрались просто потому, что мы не нашли другого прибежища для ночной лекции. Вовсе тут нет никакого национального вопроса, который для самого Аксенова стоял на 99-м месте. Мысль об отъезде, как вы понимаете, тоже приходит независимо от национальности. Я думаю, что как раз чаще она посещает сегодня русских, потому что в каком-то смысле, как бы сказать, все евреи уже уехали. Так вот, или по крайней мере, все, кто хотел. Так вот, аксеновская мысль, как раз мысль о противопоставлении этих двух России, она диктуется вечным, очень надоевшим смешением. Когда мы думаем об отъезде, мы говорим: ну как же, а вот пейзажи, а вот культура, а женщины, а Толстой и Достоевский. Аксенов решил отделить лучшее в России от худшего, решил разделить этот вечный коктейль. Все лучшее досталось острову Крым, который и символизирует собой душу России, ее светлую, радостную и чистую душу. А страшное тело, тело все более похожее на раковую опухоль мира, осталось где-то там, в художественной конструкции романа, оно абсолютно отделилось. И в этом смысле как раз второй аспект романа, помимо геополитического, очень важный. Это мысленное прощание с Родиной. Это попытка оторваться от нее, потому что оправдание этого отрыва было Аксенову внутренне необходимо. Еще до истории с Метрополем, в 78 году, сразу после ожога в Коктебеле, приступив к острову Крым, он для себя мысленно решает задачу отойти, отчалить, перерубить пуповину, перерезать Чангарский перешеек, разбомбить Перекоп. Навел Матвеев вспоминает, что в Доме творчества Переделкина часто видела Аксенова бегающим по засыпанным хвоей дорожкам, и тогда, она говорит, еще в 77 году мне пришла мысль, что это он разбегается перед прыжком. И действительно так и произошло. Прыжок осуществился уже практически через 2 года. Остров Крым и есть метафизический прыжок, метафизический отрыв от Родины. Родина держит нас исключительно цепко. Держит за культуру, держит за язык, за сострадание, за историческое чувство вины перед ней, которое она внушает нам с самого начала, как будто это она дала нам и жизнь, и будущее, и все естественные человеческие права. Родина удивительно умеет быть бедной. Обратите внимание, что в русском дискурсе сентиментальная часть очень тесно соседствует с грозной. Вот тут надо следить за рукой. Мы самые бедные, нас бесконечно притесняют, сколько можно отступать в никуда. И именно поэтому мы всем вам сейчас так покажем за всю нашу, за горькую, за жизнь. Обратите внимание, что притеснение осуществляется в основном собственными силами. Страшные кошмары этого сознания, страшные сны. То о бандеровцах с автоматами, то о целом Майдане фашистов, то, как я узнал сегодня из статьи Пятого канала, где клеймят в том числе и меня, то о геноциде русскоязычного народа в Украине. Что такое геноцид, мы помним очень хорошо. Достаточно поехать в Украину сегодня любому и увидеть этот геноцид в действии. Но, тем не менее, быть бедным необходимо. Нас теснит НАТО, с нами не хотят говорить, нас не понимают. Наши геополитические интересы постоянно ущемляются, от нас отхватывают куски. За нас производят айфоны, которые иначе, конечно, производили бы мы. То есть мы все время вытесняем и на обочину мира. И именно поэтому сейчас мы сделаем то единственное, что умеем делать лучше всего по-настоящему, ну, кроме, разумеется, великой культуры. Сейчас мы сделаем окончательно невыносимой свою жизнь, а потом постепенно и вашу. Но то, что Россия всегда внутренними репрессиями отвечает на внешние вызовы, это вообще уже давно хорошо известное ноу-хау. Но это называется «бей своих, чтоб чужие боялись», и чужие действительно боятся. Они в немом восхищении смотрят на все, что происходит сегодня в России, и с ужасом думают: «Господи, неужели так когда-нибудь и с нами? Нет уж, лучше мы не будем их трогать. Люди, которые так мучают своих, можно представить, что они сделают с чужими». Вот эта мысль об окончательном отрыве от Родины, об окончательном прощании с Родиной, которая так умеет быть бедной, так умеет быть несчастной, страдающей, трагической. Эта мысль доминирует в острове Крым. Это жестокая мысль, безусловно. Жестокая, прежде всего, к самому автору, потому что он рвет пуповину. Он безжалостно перерезает Чангарский перешейк, что и есть метафора отрыва от Родины на самом деле. Надо, видимо, эти связи порвать, потому что это гарантия творческого самосохранения. Иначе есть шанс переродиться и выродиться. И, строго говоря, эти шансы перерождения использовали очень многие ровесники Аксенова, которые, самоотождествив себя с Родиной, например, если будет Россия, значит, буду и я, переболели всеми ее болезнями, в том числе крайним многословием. Третий же аспект представляется мне, наверное, самым важным. И это главная метафора, которая, собственно, и лежит в основе романа. Мы потом поговорим о том, как, собственно, книга написана, как она построена, каковы ее лейтмотивы, в чем ее самые большие удачи. Но сначала нам важно прояснить вот этот третий смысловой слой, который, ну, условно говоря, после геополитического и ностальгического, антиностальгического, который мне представляется основной метафорой. Ведь, собственно говоря, когда Аксенов писал роман, он, конечно, не имел в виду, что все описанное им осуществится буквально. «Остров Крым» – роман метафорический. Грин очень не любил, когда его называли фантастом. Грин, кстати, великий крымский писатель. Он говорил: «Я символист». И в этом смысле, конечно, и «Остров Крым», как его обычно называют, не фантастический роман, и даже не роман из области альтернативной истории. Это классический символистский роман, а символика его очень проста. В христианстве величайший прорыв заключается в том, что между Богом Отцом и населением Земли поставлена фигура Бога Сына. Он по-настоящему является посредником между Богом и людьми. Христос как бы взял на себя все лучшее, что есть в учении Ветхого Завета. Все страшное, жестковыйное, как совершенно правильно пишет об этом Александр Мирер, все жестковыйное досталось Пилату и Пилатчине. Образ силы, образ господства, иерархии, послушания. Ведь Ветхий Завет – это книга о послушании, а Новый Завет – книга о милосердии. Иными словами, Ветхий Завет описывает мир, как он есть, а Новый показывает, как в нем себя вести. Вот так очень легко можно в сознании совместить эти две, по мысли Павла Флоренского, несовместимые книги. А они очень совместимы, просто у них разные назначения. Вот «Остров Крым» – это такой образ посредника, если угодно, между Россией и ее населением. Это то лучшее, что есть в России. Это попытка примирить мысль о ГУЛАГе и мысли о великой культуре. Невозможно понять, как в одной голове умещаются Ветхий и Новый Завет. Точно так же невозможно понять, как в одной стране умещаются Толстой, Достоевский и Сталин, да, или, условно говоря, архипелаг ГУЛАГ. Невозможно понять, как в одной стране возможно Солженицын, написавший архипелаг ГУЛАГ, и материал, на котором эта книга написана. Невозможно допустить, что единственным условием существования этой культуры является выковывание этих характеров в адских условиях. Мы прекрасно знаем, что Толстой ни в каком ГУЛАГе не был, а писал, однако, не хуже Достоевского. А может, и получше, грешным делом. Так что для того, чтобы разъять Россию на эти две напрасно сплетенные части, Аксенов и затеял свою метафору. Остров Крым – это метафора русской интеллигенции, вечно томимой чувством вины перед Россией. И, кстати говоря, лучше всего, нагляднее всего, все эти мысли, они выражаются в знаменитой, программной, и абсолютно убежден, отвратительной для самого Аксенова, прощальной речи Лучникова, когда он говорит свой знаменитый монолог после награждения на антикерале. Помните только, что погиб Новосила Новосильцев? И вот что говорит Лучников. «Союз общей судьбы не является политической партией. Основная идея союза – ощущение общности с нашей исторической родиной, стремление выйти из островной эйфорической изоляции и присоединиться к великому духовному процессу человечества, в котором той стране, которую мы с детства называем Россией и которая именуется СССР, уготована особая роль. Мы призываем к размышлению, дискуссии и в историческом смысле к воссоединению, то есть к дерзновенной и благородной попытке разделить судьбу 250 миллионов наших братьев, которые десятилетие за десятилетием сквозь мрак бесконечных страданий и проблески волшебного торжества осуществляют неповторимую нравственную и мистическую миссию России и народов, идущих с ней рядом. Кто знает, быть может, Крым будет электронным зажиганием для русского мотора на мировой трассе. В этот торжественный и столь любимый нашим населением день я счастлив сообщить о возникновении на островной части нашей страны союза общей судьбы и о намерении нашего союза участвовать в выборах во Временную Государственную Думу. Выбор общей судьбы обернется для всех нас жертвой. О масштабах жертвы мы можем только догадываться. Что касается самого выбора, он формулируется нами так. Сытое прозябание на задворках человечества или участие в мессианском пути России, а следовательно, в духовном процессе нашего времени. И когда Таня Лунина, как раз истинная альтер-эго автора в романе, это частый случай в русской литературе, когда главной героиней, главным альтер-эго автора мужчины становится женщина, и не случайно она Татьяна, как было в «Евгении Онегине», где Татьяна и есть истинный пушкинский автопортрет. Так вот, не случайно именно в этот момент Таня Лунина смотрит на Лучникова и думает, какой же ты пошляк, какой же ты воображала, и какой же ты авантюрист, желающий увлечь в свою авантюру, в эту бездну, все население своего острова. И действительно, то, что говорит там Андрей Арсеньевич, кстати, и реально Андрей Арсеньевич грешил высокопарностью, это чудовищная матричная пошлость. Матричная потому, что мессианским объявляется худшее. Мессианским объявляется путь СССР. А главное, что автор говорит об исторической вине сытого острова перед 2,5 миллионов населения, которое живет голодно. Конечно, если присоединить остров Крым к России, в России не станет от этого сытней. Но тем не менее, мы, надеется Лучников, станем ключом зажигания для огромной страны. Присоединение Крыма резко стимулирует духовную жизнь. Как оно стимулирует духовную жизнь? Мы видим в 14 главе, когда, собственно говоря, все и происходит весной, тоже очень точно, это угадано, правда, в апреле. И вот когда в апреле происходит первый день присоединения, первое, что происходит на острове, это появление десанта, который сразу же запрещает вещание знаменитого универсального МиГ-ТВ. Прелестная, кстати, сцена, когда репортер успевает еще произнести в камеру. Вот, кажется, советский десантник слишком активно ограничивает мою роль в свободной прессе. Он душит меня автоматом и душит слишком сильно. Кажется, он воспринимает эту игру чересчур всерьез, после чего экран врубается. Это прекрасное, точное понимание того, что остров Крым, присоединившись, не станет ключом зажигания. Остров Крым станет объектом изнасилования. И это понимание, которое есть, например, у Арсения Лучникова, Лучникова-старшего, любимого героя Аксенова, о котором сказано, что это был старик все еще ловкий, но уже очень хороший, почти совсем чистый. Чистый в каком смысле? Нет уже тяготящего Лучникова-младшего и Лучникова-самого-младшего, нет уже тяготящего их либидо, нет тщеславия, нет желания быть суперменом. Арсений – настоящий христианин, в нем нет суперменства. И весь пафос этой книги – ненависть к суперменству. Ведь обратите внимание, что Аксенов, он всегда прокламированно любил своих байронитов, лишних людей. Но если мы вдумаемся, Арсений Лучников гораздо лучше своего сына Андрея. А вот байронит Андрей – это и есть самый отрицательный герой. И его фантастическая любовная и спортивная мощь так напоминает любовную и спортивную мощь важного набоковского персонажа Вана Вина, которому Набоков, тем не менее, испытывает самое сильное отвращение, а его возлюбленную Аду называет шлюшкой. Вот эти счастливцы с волосатыми плечами, эти удачники, которые у Набокова всегда носят однозначные имена, как, например, Горн, Пьер, эти поглотители яств, эти счастливчики, которые так всегда противопоставлены невинным, робким персонажам вроде Кречмара или вроде Пути в детском рассказе «Обида». Эти хозяева жизни Набокову глубоко отвратительны, как ненавистна ему и спортивность Годунова-Чердынцева, который все-таки не получает ключей счастья, а ключи-то принадлежат Чернышевскому, уродливому и смешному русскому святому. Лучников, во всяком случае, Андрей Лучников, это как раз выражение предельной самовлюбленности, и только поэтому он в романе остается жив, а все вокруг него погибают, как погибает Новосильцев во время гонки, как погибает Таня, светлый луч в этом повествовании, и чудом спасается только Мостафа и Памела с ребенком, потому что они увозят это будущее куда-то в бесконечное пространство моря. И вот в этом-то и заключается главный урок романа. Нельзя мучиться общей судьбой. Нельзя пытаться приблизиться к народу, перед которым мы все виноваты. Пора оставить разговоры о вине, и уж тем более пора оставить разговоры об общей судьбе. Общей судьбы не получится. Время полуостровов закончилось. Живы и духовно целы и спасены будут только острова. И в этом смысле остров Крым – это главная метафора выбора Аксенова. Вечно цепляться за эту пуповину, привязывающую тебя к грязи, страданию, насилию, иерархической власти, мазохистскому образу жизни. Вечно цепляться за это нельзя. Нужно уйти в свободное плавание. И русская интеллигенция должна, наконец, начать строить собственную интеллектуальную утопию, может быть, внутри страны, может быть, вне ее, это обсуждаемо. Она должна уйти, потому что любые попытки прильнуть к почве будут кончаться тем, что эта почва будет тебя поглощать. Любые попытки присоединить остров Крым к России кончаются десантом и убийством всего лучшего, что здесь было. Любые разговоры о чувстве вины и об общей судьбе заканчиваются тем, что виноватого ставят раком и постепенно превращают в лагерную пыль. Финал острова Крыма – это страшный финал народнической утопии, потому что вечно сливаться с невежеством, называющим себя народом, вечно сливаться с российской судьбой, называя ее мессианской – это и есть высшая форма глупости, подлости и предательства. Как бы мы ни относились к Лучникову, который нам местами и временами очень симпатичен, очаровательный на самом деле человек. Это то, чем Аксенов хотел бы быть, и чем он, слава богу, не был. То, чего он в себе боялся. А побеждает всегда хрупкое, сутуловатое молодое поколение, поколение Антона, поколение Яки, похожее на дедов, и не случайно младший стратофонтов в «Редких землях» в последней части детской трилогии как раз и является именно таким сверхчеловеком, новым типом слабого сверхчеловека. После этого бойца, гонщика и чемпиона по тайваньскому боксу и сексу. Пара слов о том, как это все-таки написано. Общим местом стал разговор о том, что Аксенов замечательный новеллист. Тут возразить трудно, потому что и «Гражданин счастливой Фуражкина», «Маленький кит, лакировщик действительности», и «Пресловутая победа» – все это мы помним почти наизусть. А уж «Завтраки 43-го года», так прекрасно экранизированный Инной Туманян, вообще вошли, наверное, в сознание каждого шестидесятника. Я уж не говорю про «На полпути к луне», «Жаль, что нас не было с вами» и так далее. И про великолепный цикл поздних новелл, частью написанных в стихах, частью в прозе про негатив положительного героя. Рассказ, где рассказ частично в рифму, частично без, где Аксенов читает судебное дело своей матери, одна из немногих новелл, которая может из здорового мужика выбить слезу. Он не утратил новеллистического мастерства до последних лет. А тем не менее, общим местом стала мысль о том, что Аксенов не умеет писать романы, что их композиция разлезается, что в них много лишнего, что они, наконец, перегружены страшно с линиями сюжетными, отступлениями, они слишком разностильные. И даже есть одна замечательная мысль, принадлежащая Абдайку. Полифонический роман, о котором так много говорит Аксенов, был бы совсем хорош, если бы его еще можно было читать. Но, тем не менее, читать его все-таки приятнее, чем Абдайка, потому что проходит время, и начинаешь понимать, что даже такой сложный и подлинно полифонический роман, как «Кесарево свечение», все-таки удивительно стилистически целен внутри и является абсолютно пророческим. А такие, скажем, романы, правильно написанные реалистические романы, как, ну, практически вся американская реалистическая проза 70-х годов, там в диапазоне от Гарднера до, допустим, того же Абдайка или Стайрона, они очень милы, но они немножечко подустаревают, потому что Аксенов – это свинг, свингующий ритм, раскачка, джаз. Это джазовая необязательность, но, как замечательно написал когда-то Евгения Вигелянская, все разные линии ожога, в конце концов, сбринчались в мощную, совершенно симфоническую коду финальной пятой части ППП, «Последние приключения пострадавшего». Вся полифония, ну, сладостного стиля, тем не менее, сливаясь, дает в финале абсолютно четкий нравственный посыл. И даже абсолютно две взаимоисключающие части последнего романа Аксенова «Ленд-лиз» прекрасно дополняют друг друга, хотя книга и не дописана. «Остров Крым» – это роман, который формально построен по канонам симфоническим, классическим, но, тем не менее, в нем есть важнейшие, нерегулярно повторяющиеся по джазовому свободные лейтмотивы. Да, там очень четкая расстановка персонажей. Полковнику Сергееву соответствует полковник Востоков. Есть замечательный совершенно образ русской идеи. Вот этот прелестный Степанов, у которого как раз в бане во время разговора о русском патриотизме неожиданно встает, чем он вызывает общий восторг. Все эти персонажи расставлены очень точно и гармонично. Пошляку Степанову противопоставлен такой же трус и пошляк Кузенков, Марлен, как большинство романтических шестидесятников, ну уж, конечно, здесь в адрес Хуциева нет никакого выстрела, это просто, понятно же, никакого камня. Совершенно понятно, что этот Марлен просто носит на себе родовое клеймо родителей коммунаров. Но в этой четкой, необычайной расстановке персонажей присутствует главный, периодически повторяющийся лейтмотив. Это лейтмотив автобуса. Аксенов вообще, надо сказать, большой мастер запускать в повествование такой случайно возникающий периодический лейтмотивчик. Ну, как, скажем, в «Поисках жанра» таким лейтмотивом, на который все насажено, выступает автомобиль. Автомобиль, который то оказывается на штрафстоянке, где собираются покойники, то пробирается через горы, то встречается с неожиданными, совершенно прекрасными, почти райскими крестьянами в заброшенной деревне, где чудесная вот эта старуха, вечно там ходящая, как всегда по аксеновской прозе, а тоже немножко перекликающаяся, кстати говоря, с гринштейновской кошелочкой. Этот автобус в острове Крым. Это фактически готовый персонаж. Персонаж, в котором Лучников встречает Кликушу. Автобус, в котором он сбегает потом из-под слежки. Автобус, в котором он едет вместе с Димом Шебека. Что такое этот автобус? Вот это такая вечная метафора русского пути. Едущий на соплях, разваливающийся на ходу. Грязный, мерзлый, но все-таки продолжающий тянуть. И вот этот образ России, которая может быть прекрасна только тем, что в ней можно затеряться. Образ автобуса, спасительно появляющегося вдруг в темноте на заброшенной ночной дороге, это очень важный образ. Он этой России, страшной России острова Крым, придает какое-то человеческое измерение. Да, в этой России страшно жить, но в ней можно затеряться, в ней можно спастись. Кроме того, в ней есть еще это прекрасное Кликуша, абсолютно поэтическое явление, которое кричит «Евреев, не забежайте, евреи, народ Божий». А Россия по Аксенову – это пространство волшебных случайностей. И хотя ему, западнику, человеку твердых христианских представлений, человеку, который в детстве получил от отчима серьезный опыт католического размышления, ему, конечно, ближе Запад с его гуманизмом и комфортом, тем не менее он понимает, что в этом спасительном автобусе еще можно куда-то уехать. Напоследок мне хотелось бы сказать вот о чем, прежде чем мы перейдем к вопросам и прямому диалогу. В романе Аксенова содержится жестокая пародия на русскую идею. Помните, вот в этом странном застолье, куда приглашают Витасика Гангута, он там сидит среди мраморных плоскостей студни, еще не покрашенных, прелестные эти описания. Вдруг ему говорят: а мы-то думали, что вы из тех, Гангут. Но оказалось, что все нормально. Так что можем вас сегодня позвать. Гангут – это, конечно, аллюзия на Гангнуса, и совершенно понятно, кто такой этот Витасик Гангут и с кем сводит счеты Василий Павлович. Евгений Александрович Евтушенко, при всем моем уважении к нему, немножечко на этого Гангута все-таки, как это ни печально, похож, похожеват, скажем так. И вот трагедия русской идеи заключается в том, что Россия ею вечно беременна. И все никак ее не родит. В финале «Острова Крым» содержится святая мысль, что, может быть, если Россия все-таки переболеет окончательно этой корью, переживет это, как переживали все мировые нации, может быть, она сможет, наконец, с этой вечной беременностью расстаться. Но нельзя же, понимаете, жить 500 лет в вечном убеждении, что если побить всех иноверцев, наступит рай. Надо однажды побить всех иноверцев и посмотреть, что будет. Конечно, вот как вчера сказала Диана Арбенина, когда я тоже ей говорю, ну, Диана, ну, пойми, что Россия беременна этой идеей. Она сказала, это единственный случай, в котором я за аборт. Это очень точная формула, но, к сожалению, аборт невозможен, ребенок уже вовсю толкается. И, видимо, сейчас, в ситуации, предвиденной Аксеновым, мы и перешли к тому моменту, когда абсолютное благо, вроде острова Крыма, порождает в людях абсолютное зло. Наверное, надо дать этому абсолютному злу вылупиться, наломать дров, а потом уже можно его убить, потому что пока оно в чреве, оно бессмертно. Под этим вечным злом я понимаю идею истребления всех чужих, идею абсолютной вертикали, идею тотального подчинения государственной необходимости, которой никто не понимает, в чем состоит. Идею жертвенности, такой, понимаемый так, что государство никаких жертв не приносит, а население приносит все. В общем, идею русского шовинистического тоталитаризма. Эта идея бродит по всей русской публицистике, по Ильину, в частности, да и у Розанова она возникает. Эта идея возникает в то там, то сям проявляющей погромах, но как-то доброе, сентиментальное начало русской души всегда мешает этому развиться до конца. Так вот, Аксенов за то, чтобы все хорошее стало островом, а все дурное выродилось окончательно. В этом может быть наше спасение. Я понимаю, что это жестокая мысль. И мне самому чрезвычайно не хотелось бы развивать эту мысль. Но сколько можно бояться договорить до конца? Может быть, если однажды договорить до конца, этот гнойник опростается. И тогда на его месте появится настоящая русская идея. Русская идея из острова Крым. Идея радости, идея христианства, идея чести, для которой как раз всем жертвуют герои, и идея творчества. Но для этого нужно перестать быть полуостровом, потому что полуостров всегда зависим. А вот перерезав перешеек, мы парадоксальным образом спасем свою идентичность. Ну вот то немногое, что я хотел по этому роману сказать. Разумеется, у вас будут вопросы, и, разумеется, я думаю, мы их сейчас все вместе обсудим.
Цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Лекция Аксенов. Полуостров Крым.
Тут приходят периодические записки, но можно и из зала, я думаю. Расскажите о своем прогнозе на ближайшие полгода, но, пожалуйста, литературным языком. Вы много писали о Крыме, расскажите, почему вы его так любите. Я отвечу сначала про вопрос о Крыме. Значит, как говорил Аксенов, есть в очертаниях этого полуострова что-то внушающее мысли о счастье. С Крымом меня связывает чрезвычайно многое, потому что я долго жил и работал в Артеке. И лучшие мои книжки написаны в Артеке. И каждый год я бываю там раза 3-4, и как раз вот успел чудом там порыбачить зимой в январе. Как раз были, когда эти короткие зимние каникулы. И мне надо еще как-то туда вернуться, потому что я забыл там часть вещей в гостинице, но теперь уже не знаю, мои ли это вещи. Поэтому для меня очень трагично то, что в Артеке, в моем Артеке, который я с закрытыми глазами могу пройти, который я знаю наизусть и в котором я столько прожил, что в моем Артеке будет, наверное, лагерь наших. Это для меня мучительно. Еще мучительней для меня было, конечно, когда партия регионов пыталась тому же Артеку вчинить педофильский скандал навеки и на пустом месте из-за идиотизма, испортив его репутацию. Никто не говорит, Украина ничего хорошего не сделала с Крымом, разумеется. Но это не повод в трудный для Украины час отрубать от нее кусок. В перспективе, вероятно, Россия способна сделать Крым процветающим и счастливым, только, правда, не знаю, останется ли там, где искупаться. Потому что весь Пляж, все побережье будет, вероятно, приватизировано первыми лицами государства или теми, кто горячо одобряет их политику. Но у нас всегда останется маленький заплеванный пляж в Ялте и несколько диких мест, куда они, может быть, не дотянутся. Крым для меня – это абсолютная метафора космополитизма, свободы, райского блаженства. Это райский остров, самый счастливый уголок. Если есть энергетика местности, то вот там она очень чувствуется, там любая палка зацветает. И самое, конечно, счастливое, самое солнечное, самое нежное место там – это, конечно, Артек, потому что вот действительно сами очертания этой гигантской бухты, где работали раньше такие прекрасные люди, где был такой удивительный детский оазис в 90-е годы, зависший между советским и постсоветским. Понимаете, я всякий раз, как я вспоминаю, или когда мне снится Володя Вагнер, я плачу по ночам, потому что Володя Вагнер был самым интересным человеком, которого я встретил в жизни. Одним из самых интересных. Ну, старший вожатый Артека, вот этот огромный, похожий на графа Фоска, счастливый толстяк, который все превращал в блаженство вокруг себя, которого дети обожали. Он их отучал курить великолепным способом. Если детям хотелось закурить, он говорил, пойди там, возьми у меня сигареты. А сигареты лежали в 2 километрах от этого места, причем высоко на горе. И ребенок просто затрахивался бегать в результате. Вагнер был таким, вот тоже таким островом счастья. Я помню, как я попросил его написать статью о его педагогической практике. Он 3 часа сидел, отдувался, и потом, нет, никогда ничего не напишу, это нельзя передать. Действительно, его педагогические секреты были непередаваемые. Ну, сколько раз я вместе с матерью школьников туда привозил. И Вагнер умер в 2003 году, царство ему небесное, это для меня была... Наверное, самая большая потеря из вот так среди друзей. Я многих друзей прекрасных потерял. Я потерял там Лёшу Дедурова, скажем, тоже очень много для меня значит, что я потерял своего учителя Нону Слепакову. Но вот никогда так не кровоточила моя душа, когда я узнал о гибели Вагнера. Потому что он и мало прожил, он всего на 10 лет был меня старше, и он был душой Артека. И вот после этого видеть, что с Артеком будет, я этого боюсь. Хотя, конечно, в Артеке станут гораздо больше платить. До этого там платили очень мало. Но не все покупается. Я любил Крым за его вечную полунищету. Жить в ней, наверное, мучительно, но при всем при этом в нем не было понтистости европейского курорта. Дело не в том, что он был дешевым, а дело в том, что он был скромным, как, может быть, как сам Грин. Он был несколько застенчивым. И он совершенно не похож на этот Крым, орущий сегодня на улицах Симферополя «Мы вместе». Что «Мы вместе» мы знаем, осталось понять, в каком. Вот это самое страшное. Это не значит, что нынешняя Россия представляется мне таким же промерзшим адом, который описан у Аксенова в острове Крым. Я-то не собираюсь рвать пуповину. Пока, во всяком случае. Пока мне ее искусно не перерезали. Но, тем не менее, мы должны признать, что такой, как сейчас, такой агрессивной, такой шовинистической и такой безнадежной Россия не была в 70-е годы. В 70-е годы была надежда, что можно будет снять маску, коммунистическую маску, социалистическую, под ним окажется прекрасное лицо. Сейчас уже понятно, что приходится сорвать кожу, а этого мы сделать не можем. Понятно, что матрица глубже, чем казалось. И вот это самое, наверное, страшное. Остров Крым позволял мне об этом забыть. А теперь, значит, о моем прогнозе. Как бы так сказать, да еще вот с этой идиотской трансляцией прямой, да, чтобы как-то, чтобы все мы отсюда... ушли живыми и счастливыми. Смысл басни можно бы и более пояснить, да чтоб гусей, так сказать, не раздразнить. Ну, давайте ограничимся вот таким высказыванием. В статье Владимира Пастухова в «Новой газете» все изложено, по-моему, очень похоже на правду. Тут же, понимаете, вот понятие самоубийственной воронки очень точно описано у Солженицына. Нужно все время вызывать восторг у определенной части электората. Останавливаться для этого нельзя. Поэтому все разговоры о том, что мы не претендуем на Восточную Украину, эти разговоры, они, может быть, диктуются прекрасными намерениями, я верю в людей. Но остановиться на этом пути невозможно. Внешняя экспансия падающему режиму или, во всяком случае, колеблющемуся режиму необходима. Всегда нужно, чтобы экономические проблемы можно было списать на санкции и на действия пятой колонны. То есть, если в кране нет воды, то, по крайней мере, понятно, что ее выпили Улицкая, Макаревич, Ясулович и другие люди с подобными фамилиями. Ну и Быков там еще затесался. Зильбертруд, это понятно, да, который даже еще и замаскировался. Вот надо, чтобы были национал-предатели, нужна эскалация истерики постоянная. Стратегической целью должен стать Константинополь, а геополитической – Иерусалим, как и поет о том Жанна Бичевская. Значит, я думаю, что при Владимире Путине русская власть получит то, чего она очень давно не получала. Мне кажется, эта формула очень обтекаема. И каждый может понять ее в меру своего разумения. Но получит обязательно. Получит просто потому, что она выходит за свои берега. И она неизбежно столкнется с сопротивлением. Как быстро это произойдет? Ну вот Пастухов говорит, что первый кризис возможен в августе, второй в ноябре. Я никогда не даю конкретных сценариев. У меня как-то было сказано, и как это будет, мне тоже не ясно. Чем кончится, ясно, и хватит с меня. Кто ваш любимый персонаж советской литературы? Это довольно сложный вопрос. Так, сейчас скажу. Ну, наверное, архитектор Демилле, если считать советской литературой «Потерянный дом» Житинского. Мне очень нравится архитектор Демилле. Ну и потом, как всегда, ведь, понимаете, женский персонаж всегда любимый. Такой носитель какой-то мудрости женской. Ну вот, наверное, может быть, это героиня романа Сусанны Георгиевской «Лгунья». Я вообще люблю очень Георгиевскую, очень всем ее рекомендую. Роман «Отец» был для меня в детстве таким первым шоком. А мне очень нравится Сашенька Яновская из романа «Бруштейн», из трилогии. Хорошая героиня. И Лида Карцева оттуда же мне тоже очень нравится. Ну вот такие персонажи. Кстати, вот о романе «Бруштейн» надо бы нам сделать, наверное, лекцию, потому что эта книга определила мировоззрение нескольких поколений, а как она это сделала, совершенно непонятно. Понятно. Ну и, конечно, мне нравятся героини Аксенова, сквозные. Вот Таня Лунина, у него же, в общем, этот образ женщины такой появляется, женщины, которая может дать в ванной и при этом быть абсолютной леди, как у него сказано, да? Этот образ ведь появляется у него везде, вплоть до «Таинственной страсти». Кстати говоря, многие не помнят, что «Таинственная страсть» – это страсть к предательству, как там расшифровано, да? И это не последняя вещь в романе. Она очень присуща Лучниковым. И вот об этом-то Аксенов написал свою последнюю законченную книгу. Я уверен, что я дома вспомню еще десяток любимых героев, каких-нибудь кротких, печальных персонажей. Но сейчас мне вспоминаются вот эти, как ни странно. Да, и, конечно, это герои Стругацких. Прежде всего, я думаю, Лев Абалкин. Вот, как ни странно, да, такой жук в муравейнике, чужой среди своих.
Добрый вечер, Дмитрий. У меня такой вопрос. Я из вашего предыдущего ответа не совсем понял, что же здесь плохого, если Россия вернет себе то, что ей принадлежало всегда?
Ничего плохого
землю.
В этом нет.
И как бы, что значит, она получит там свое, не получит
Она
свое?
Получит реакцию, я имею в виду реакцию.
Ну, это же все приходит и уходит.
А Крым остается. Да, вы совершенно правы. Вы правы настолько, что даже я не могу это выразить. Вы правы абсолютно. Я не буду с вами спорить, я ничего вам не могу возразить. И, строго говоря, не нужно ничего возражать, потому что возражает всегда история. Мы можем сказать только одно. Да, Крым исторически русский. До этого он был исторически татарским, до этого он был исторически греческим, исторически генуэзским и так далее. Но большую часть и лучшую часть своего существования он был исторически русским. Вопрос в методах этого присоединения, во времени, которое выбрано для этого присоединения, и в том, чем оно сопровождается. Присоединить Крым очень хорошо. Объявить украинцев массой нацистующих бандеровцев, сказать, что там происходит геноцид русских, а что мы все национал-предатели и пятая колонна, это плохо. То есть само по себе присоединение Крыма обросло огромным количеством неприятных сопутствующих обстоятельств. Вот то, что я хотел сказать. А в остальном слава КПСС. Спасибо.
А вот вы сказали, что интеллигенция должна обособиться или внутри страны, или за ее пределами, и что здесь есть о чем поговорить. Вот
есть о чем поговорить,
все-таки,
да.
Что вы думаете?
Я не сторонник идеи эмиграции, но я и не сторонник идеи общей судьбы. Я сторонник того, о чем написаны у Стругацких «Волны гасит ветер», которых ты, Ашуев, не читал, как мы знаем, а ведь они входят в программу. Это просто мой студент, один из самых умных, но, тем не менее, это программная литература. Так вот, «Волны гасит ветер» – это как раз история о сосуществовании людей с люденами. А мне кажется, что надо сосуществовать, безусловно, но надо забыть о миссии. Надо забыть о миссии просветительской, мессианской, об общей судьбе и так далее. А есть два направления, две ветки развития. Они могут сосуществовать, но пересекаться им не обязательно. Играет ли Ходорковский роль в дальнейшей судьбе России? Конечно, играет. Персонаж, живущий в Цюрихе во время грозных перемен, всегда играет какую-то роль в судьбе России. Причем его никто об этом не спрашивает. Никто его об этом не просит. Нам пора уходить. Сначала думал, что это люди извиняются, что им надо уйти, но оказывается, тут речь о другом. Нам пора уходить в тоннели личного существования. Становиться островом. С чего начать? А начать очень простого. С избавления от чувства вины и неучастия в навязываемых гадостях. Вас просят солгать, не лгите. Вас просят поучаствовать в травле, не травите. А там постепенно. Вот две хорошие записки. Это из цикла «Листовки пустые», потому что и так все понятно. Вот. А если все понятно, то мы можем, в конце концов, там легко перейти к режиму личного общения. Тем более, что время позднее, я хочу сказать. Но с другой стороны, ночью так весело всегда. Ну, почему же по Украине? Мы же обсуждаем Аксиону. Ну, давайте по Украине.
Ну, раз уж Крым, то туда и Украину. Недавно в «Новой газете» почитал, что, оказывается, очень давно они хотели быть самостоятельными, и только в советское время, ну, там, в каком-то 18-м году, стали вот Украиной. А до этого они были и поляки, и там завоевывали, кто только там не был. Чем закончится для Украины все это, что началось сейчас? Ваш прогноз? Снова вас прошу, извините, пожалуйста.
Я думаю, что для Украины это закончится утратой части территории, что уже, собственно, и произошло, и старательным с разных сторон превращением ее в витрину Евросоюза, чтобы, так сказать, альтернатива была под боком, под носом, перед глазами и так далее. Это не худший путь, хотя и не лучший. Мне кажется, что Украина, обособившаяся от России, Украина, воспринимающая Россию как врага, это не очень хорошо, потому что функция России в Украине была не только голодоморской, как мы понимаем. И в Голодоморе Россия виновата гораздо меньше, чем ее принято обвинять, а виноваты и местные власти. А Россия была для Украины мостом, проводником в мировое культурное пространство. И мне кажется, что не состоялась бы великая украинская культура, которая сейчас обращается с открытыми письмами к России, не состоялись бы прекрасные режиссеры, не состоялись бы замечательные поэты, театральные деятели и так далее. Довженко не состоялся бы, если бы не братское соседство с Россией и ее влияние. Довженко был бы невозможен без Эйзенштейна, Ада Роговцева не была бы возможна без своих великих ролей в русских картинах. Кира Муратова вообще происходит из Бессарабии, училась у Герасимова, но снимает в Одессе. Да и феномен Одессы был бы без России невозможен. Конечно, Россия для Украины очень важна. И то, что нас столкнули лбами, это ужасно. Я надеюсь, что многие найдут в себе силы этому противостоять. Я пришла сегодня сюда, чтобы понять, пора ли уже уезжать. Ну, раз пришли, зачем же уезжать? Понимаете, ведь, как говорил Пушкин, лучшие перемены – суть внутренняя. Мне кажется, что нужно просто для себя абстрагироваться от имперской идеи, или, во всяком случае, от идеи шовинистической, и продолжить жизнь в России, потому что в России ходит вот этот спасительный автобус, а ходит ли он по другим странам мира, я не знаю. И мой выбор все-таки, конечно, оставаться здесь, подпитываясь этой энергией. Просто не нужно считать себя виноватыми перед теми, кто хочет вас истребить. У них нет на это никакого права, вы перед ними ни в чем не виноваты. Они ничего не умеют, кроме как брецать и орать. Они желают вам зла. Не нужно чувствовать перед ними вину. Чувствуйте вину, если хотите, перед детьми, перед возлюбленными. Человеку надо чувствовать себя виноватым. Но зачем же чувствовать себя виноватым все время перед людоедом? Можно почувствовать себя виноватым перед едой. То есть, ну, есть возможные варианты. Вот очень хороший, да, с хорошим портретом. Какую литературу породят украинские события? Да вот они уже породили остров Крым, чего же нам еще? А если серьезно, сейчас я скажу. Это очень правильно заданный вопрос. Они породят несколько очень честных, надрывных и мучительных текстов именно об этой мучительной операции, которую приходится над собой производить. Именно об этом отрыве от имперства, отрыве от шовинизма, отрыве от почвенничества. Потому что, понимаете, почвенная традиция в русском сознании очень сильна. А прекрасно все, кроме почвы. Прекрасно то, что на ней выросло. А апология гумуса совершенно не нужна. Не нужно все время хвалить безликую и бездушную почву. Именно почву. То есть вот это имманентные данности, то, с чем вы родились. Нельзя гордиться тем, что вы родились на определенной территории. Надо гордиться тем, что вы из себя сделали. И вот мне кажется, что появится очень много истинно христианской литературы, истинно новозаветной. Потому что сегодня нашим серьезным утешением является христианская вера. Настоящая вера, ироническая, которая издевается над всеми этими кукловодами, над всеми, кто думает, что он Бога за бороду держит. Христианство ведь очень ироническая религия. Ну вот, мне кажется, появится очень много надрывной, честной, трагической литературы, немножечко по своему пафосу напоминающей доктора Фаустуса. Ведь доктор Фаустус – это тоже блистательный у Томаса Манна такой разрыв с идеей величия, величия зла. С идеей соблазнительного зла, которое дает художнику замечательные возможности. Давать-то оно дает, но дьявол – великий обманщик. Да? Он вам подсовывает сундук с золотыми. Вы его открываете, а там пиявки. Так что… Или головешки. Так что надо как-то… Мне кажется, что… Да, мне кажется, что вот Томас Манн, такой наш сегодняшний ориентир. Не потому, что он эмигрировал из фашистской Германии, не потому, что у нас есть фашизоидные тенденции, они есть везде и всегда, а потому, что Томас Манн умел сохранять гуманизм в негуманных обстоятельствах. И именно, кстати, Томас Манн, это моя любимая цитата, роман одного романа, там сказано: «Беспримесное зло благотворно в нравственном отношении, по отношению к нему проще определиться». Вот сегодня определиться очень просто. Под беспримесным злом я понимаю, как вы понимаете сами, не присоединение Крыма, а присоединение Крыма прекрасно, необходимо, давно назрело, ура. Но речь идет о соблазнах погромов, о травле, о шовинизме, о криках о том, что Украина не государство, да вот мы еще до Константинополя дойдем, не ограничившись Севастополем. Вот это зло, настоящее зло, как всякий национализм, не имеющий в себе этической составляющей. Вот так мне это представляется. Да. Вы в феврале давали прогноз о неделимости Украины. Что по этому поводу можно сказать сейчас? Я думаю, что попытка отделить Донецк и Харьков вряд ли будет предпринята в ближайшее время. Возможно, будут провокации там. Это не исключено, потому что, как я уже говорил, экспансию трудно остановить. Но сейчас Путину удалось добиться фантастического. Вот с этим я, как говорил Янукович, оплатил. Действительно, удивительный результат почти полного слияния Востока и Запада на почве общей нелюбви к великому восточному соседу. Есть, то есть, да, есть определенное падение популярности русской идеи в Украине сейчас по понятным причинам. И мне очень понравился недавний анекдот, когда двое украинцев разговаривают, они говорят: вы знаете, я в последнее время совсем не разговариваю по-русски. Я говорю: что, бандеровцев боитесь? Я говорю: да нет, я боюсь, что Россию услышит и придет спасать. Это хороший украинский анекдот, который я по-русски рассказываю, он имеет под собой некоторую почву. Как вы думаете, кто больше хочет присоединения Крыма, россияне или жители Крыма? Понимают ли они всю серьезность произошедшего? Знаете, есть моя любимая пословица в поднятой целине: что сову пенек, что пеньком сову, а все одно сове не воскресать. То есть крымчане ли этого больше хотят, россияне ли? Я просто знаю, что для крымчан последствия будут менее тяжелы. Потому что в первое время, ну, конечно, немного ограничатся их права, они будут чуть поменьше митинговать, возможно. Но все у Аксенова описано, все, что будет. Вместо туристов, которых они ждут, приедут шубовладельцы разнообразные. Ну, все будет по такому классическому черноморскому сценарию. Но, с другой стороны, получится новая витрина, почти как Сочи. В Крым будут вкачаны огромные деньги. Там появятся российские университеты, российские деятели культуры будут в Крыму фильмы снимать о российской морской славе и об обороне Севастополя. Это все будет. То есть Крым получит свои бонусы. Вопрос только в том, как это скажется на самочувствие населения, на нравственном климате там. Но думаю, что у Крыма все будет хорошо. Поэтому они очень хотят. Там пятой колонны нет совсем, национал-предатели отсутствуют как класс. А вот что касается России, для нее последствия будут тяжелее, потому что в ней гайки будут сорваны с резьбы, любой недостаточный восторг будет восприниматься как предательство или как посягательство на ценности. Станет нельзя еще больше вещей. Вот даже на наши с вами лекции, наверное, будут приходить и задавать вопросы, типа: а что это вы тут? Конечно, россияне лучше понимают последствия, потому что россияне дольше здесь живут, если на то пошло. Но катастрофы никакой не будет. Катастрофа будет выражаться. Я вообще думаю, что сценарий всего происходящего будет очень мягким, очень хорошим. Я оптимист вообще. Почему произошел такой раскол в среде интеллигенции? Да никакого раскола там, собственно, не происходило. Просто от интеллигенции постепенно отшелушилось все, что интеллигенцией не является. Это нормальный процесс самоочищения, когда мы, например, ну, когда нас рвет. Можно ли это назвать процессом раскола? Нет, конечно. Это процесс самоочищения. Мне кажется, что просто значительное количество талантливых людей показало, что им для сохранения их творческих коллективов или их, там, их для финансирования их картин в какой-то момент нужно что-то. Я не допускаю мысли о том, что этими людьми завладел шовинизм. Я не допускаю мысли, что Павел Лунгин будет считать меня предателем, а Олег Табаков – пятой колонной. Я их тоже не считаю предателями пятой колонны. Я продолжаю хорошо думать об этих людях. Но просто, вот, понимаете, гипноз же такая штука. Томас Манн уехал, а Ганс Фаллада остался. Значит ли, что Ганс Фаллада хуже Томаса Манна? Нет. Он тоже написал, кстати, довольно хорошую книжку «Каждый умирает в одиночку». Вот об этом не худо бы помнить. О том, что каждый умирает в одиночку, а не в составе сплоченной общности. Так мне кажется, да. Я все время боюсь, а не сказал ли я лишнего? Это очень подлый страх. Очень подлый. Поэтому уж трансляция – это бог с ней, но хотя бы вы никому ничего не рассказываете. Да. Если... А что, есть еще вопросы, да?
Из интернета вопрос пришел. Что говорить детям в данной ситуации?
Да, еще я буду сейчас вам советовать, что вам говорить вашим детям. Я не знаю ваших детей. И, может быть, как-то... И что говорить моему, я знаю моим. Ну, одной уже говорить бессмысленно, ей 23 года, она сама мне может все сказать. А что говорить 15-летнему, так он тоже, в общем, мальчик не глупый. Он скорее похож на Антона Лучникова, который еще может в чем-то скорректировать своего недостаточно решительного, робеющего старого отца. Сказать что-нибудь вроде «яки, отац, яки», как было, собственно, в «Острове Крым». Понимаете, детям не надо ничего говорить, надо дать им подумать немножко, подумать, сравнить. Я вообще за то, чтобы дети были от нас как можно менее зависимы.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, да.
А вот мы тут много говорим об Украине, о России. Скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет Западной Европы? Ну, то есть, какие сейчас там культурные ценности? Вообще,
я что... не очень много о ней думаю.
Ну, если кажется... думаете.
Ну, понимаете, я могу вам сказать одно. Вот этот термин «гейропа», который широко сейчас распространяется среди любителей, значит, русофобии и геополитики, это термин неправильный. То есть, главной проблемой Европы не является гомосексуализм. И они не для того пытаются повлиять на Украину, чтобы всех гетеросексуальных украинцев обязательно заставить сменить ориентацию. То есть у их экспансии нет этой задачи. В остальном Западная Европа, ну что, человечество многим обязано Западной Европе. Да? Я не принадлежу к числу вот тех счастливцев и храбрецов, которые говорят: о, Западная Европа утратила боевой дух, Западная Европа все позволяет собой делать. Она ничего не позволяет делать, она не утратила боевого духа. У нее по-прежнему есть способы выхода из кризисов, и она выходит. Помните, там жгли машины, а сейчас их жечь перестали почему-то. Все разговоры о том, что Западная Европа обязательно придет к всемирному кризису и утащит за собой туда Россию, представляются мне чересчур оптимистичными. Вот. Пока она, по-моему, не собирается это делать. Но я почему-то вот не переезжаю уже туда жить. Наверное, там плохо. Да. Как говорил об этом Булгаков, идет бурное подкусывание советской власти под одеялом. Но я довольно открыт все. Ну чего мне уж, после того, как с самых высоких трибун нас назвали национал-предателями, ну что уж тут действительно, тут уже только рыть внутренние тоннели.
Можно
я
спросить?
Давайте, да.
Я хотела спросить, вот когда для вас и чем начинается украинская литература? Вот вы датируете каким временем начало украинской литературы, которая как-то, ну, самоидентифицируется как украинская?
Ну, проще сказать, Григорий Сковорода. Но, наверное, есть и более древние какие-то явления. Но для меня Сковорода первый писатель со своим абсолютно стилем и языком. Но я вообще не специалист по украинской литературе. Я более или менее знаю Коцюбинского и Лесю Украинку. Украинку я считаю великим писателем. «Каменный хозяин», гениальная драма, гораздо лучше, чем «Лисова песня». А я считаю, что «Тени забытых предков» Коцюбинского – великий рассказ, повесть. Да и вообще Коцюбинский – очень интересное явление. Много есть того в украинской литературе, что я люблю. Про Шевченко я уж не говорю, потому что это пошлость признаваться в любви к нему. Все признаются. Но я рискну сказать, что я его стих, способ, каким ритмически организован этот стих, я изучал довольно внимательно, потому что мне это интересно. Вот так называемый гайдамацкий вот этот стих. Я довольно много читал Ивана Франка. Это такой украинский горький, по-моему, замечательный писатель. Мне симпатичны многие живущие сегодня и работающие в Украине писатели. Я очень, с одной стороны, рад, с другой очень огорчен, что Марина и Сережа Диченко уехали из Киева. Они могли бы многие важные акценты там расставить, потому что их авторитет там невероятен, как авторитет Толстого в свое время в России. Но вот они уехали сначала в Москву, где мне очень приятно было быть их соседом, а потом в Лос-Анджелес, где я пока не являюсь их соседом и надеюсь, что, может быть, и не буду. Но я надеюсь, что они вернутся, когда все станет окончательно хорошо. Да, пожалуйста.
Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот вы не находите мистического совпадения в том, что фамилия премьера и лидера Крыма Аксенов?
Да нет, это мелко как-то. Я не верю в совпадение фамилии. Я, помнится, брал интервью у Василия Быкова, любимого своего однофамильца, царство ему небесное, и говорю: ну вот, наверное, Василий Владимирович, есть же какое-то в фамилии Быков, какой-то смысл, какое-то упорство, какое-то противостояние, какая-то храбрость. Я говорю: да, я много об этом думал, особенно если учесть, что вот письмо, где меня называли национал-предателем, и писали, что я не воевал ни черта, было подписано таким фальшивым ветераном Александром Быковым, который на самом деле тоже, у него совершенно была выдуманная биография, но вот он меня клеймил. С тех пор я в такие совпадения не верю и вам не советую. Так что, Аксенов, Родионов – это, на мой взгляд, чистое совпадение. Совпадение довольно смешное. Во всяком случае, думается, что Василий Павлович после этого совпадения взял бы фамилию Гинзбург. Ну, просто, чтобы не перепутали. Тем более, что, вот это очень важно, роман «Остров Крым» посвящен памяти матери. И там во многом описано, когда, помните, монолог Антона в аэропорту, состояние Аксенова после потери матери, вот этого страшного одиночества, этого этой вдвинутости в ничто, этого бессилия, это гениальный кусок. И это еще и потому памяти матери, что Евгения Гинзбург в крутом маршруте нашла в себе силы, как и Шаламов, избавиться от штампов, избавиться от чувства вины. И, конечно, этот роман написан сыном Евгении Гинзбург настоящим. Да, пожалуйста.
Дмитрий Львович, если мне не изменяет память, пару-тройку лет тому назад, и если я правильно помню, на портале СНОП, один из авторов, следуя заветам Аксенова, скорее всего, предложил, это было на волне как раз митингов и активизации оппозиции существующему строю, отселить так называемый креативный класс в Калининградскую область, которая имела бы защиту со стороны западноевропейских стран. Она далеко от России. Насколько жизнеспособно было бы такое государство, если бы оно состоялось?
Ну, Аксенов доказал, что оно было бы очень жизнеспособно. Предлагал не я, сразу хочу сказать. Понимаете, эпоха эволюционирует. Тогда предлагали в Калининградскую область, сегодня предлагают в Магаданскую. Вот это, пожалуй, самая наглядная эволюция, да? А так-то, конечно, в Калининграде бы яблони зацвели, сразу бы нашли замещение нефти какой. Ну, если бы все интеллектуалы туда уехали. Все очень злоупотребляют вот этим словом «крякал», которое почему-то кажется очень таким оскорбительным, таким крякающим. А, по-моему, «пукал» путинский класс звучит гораздо хуже.
Меня немножко вот зацепила фраза, вот возвращаясь к литературе, наконец, по поводу того, что Аксенов, значит, противопоставлял себя герою, вот этому супермену и спортсмену, и Годунов-Чердынцев тоже это некий, вроде как, антагонист Набокова, хотя сами они, насколько я знаю, Аксенов считался суперменом, и Набоков был спортсменом, и они как раз и были, в общем, в жизни отчасти этими силачами с волосатыми плечами. Вот, чуть поподробнее можно об этом? Они пытались как-то из себя это выдавить?
Конечно, пытались. Структура личности Аксенова довольно полно представлена в «Ожоге». А настоящий альтер-эго автора – это, конечно, фон Штейнбек. А вот Пантелей Пантелей, там, или Трубач, или скульптор – все это производные. На самом деле это замученный, но все-таки поднимающийся над собой ленинградский мальчик. И настоящая героиня этого мальчика – это все-таки прекрасная Алиса, которую он там увидел, полячка в колонии заключенных, а вовсе не, скажем, Мариан Кулага. Так что я, в чем так слышится Гулагу, да, провокаторша Кулага вечная, так что я все-таки исхожу из того, что основа аксеновской души – это мальчик фон Штейнбек, а основа души Набокова – это мальчик Путя, а не те, кто его обижает и мучает. То есть, понимаете, хорошо быть суперменом, хорошо поиграть в супермена, но и Аксенов, и Набоков слишком хорошо понимают издержки этого суперменства. Супермен – это ГО, а любимый герой – это молодой гроссмейстер, который прячет все время глаза за очками, а губы в платок. Вот, пожалуй, один из моих любимых, кстати, героев – это, да, гроссмейстер, наверное, гроссмейстер. И, кстати, пожалуй, один из моих любимых героев – это повествователь в доме на набережной Трифонова, тоже очень важный персонаж. Совсем не суперменистый. Трифонов вообще не суперменистый. Хотя очень хороший. И я бы с удовольствием сделал лекцию на тему «Два победителя». Помните, ведь почти одновременно вышли рассказ Трифонова «Победитель» и рассказ Аксенова «Победа». Они соотносятся очень неочевидным образом. И эти тексты знают друг о друге. Во всяком случае, текст Трифонова знает о тексте Аксенова. Это попозже написано, на полтора года. Тут есть о чем поговорить. Давайте сделаем по Трифонову, я буду только рад.
Будьте добры,
буду.
Прокомментируйте, пожалуйста, ваше отношение к фильму «Трудно быть Богом».
Я считаю, что это гениальная картина, в которой очень многие мысли очень точны и современные, и действительность подражает ему, как всегда подражает великому кино. Там очень точно, точнее, чем у Стругацких, дан ответ на вопрос, что делать в мире, в котором ты ничего не можешь сделать. В мире, в котором нет Христа, надо стать Христом, другого выбора нет. Это звучит, конечно, очень самонадеянно, но Румата этим и занимается в финале. Кроме того, гениальная финальная реплика, конечно. Помните, после которой к этому фильму уже нельзя плохо относиться. Помните, говорит, тебе нравится такая музыка? Не знаю, а у меня от нее живот болит. Вот от этого фильма живот болит, но иногда это тоже приводит к процессу очищения, понимаете, самоочищения. Вот если угодно.
Дмитрий Львович, привет. Вы очень точно провели параллель, анализируя форму с музыкальной симфонической формой сонатного аллегро. Это...
Я слов таких не знаю, Георгий, но...
Да ладно, ладно, спокойно, знаете. Да. Это по интуиции или это необходимо для...
Нет, я с Василием Павловичем, когда познакомился в 1994 году, он мне все рассказал про музыкальные построения острова Крым и про моменты джаза. Он сказал, это был, ты понимаешь, это был, сказал мне, момент, когда я еще любил джаз, но слушал уже все больше классику. И это в романе, на мой взгляд, очень сказалось. Это классическая соната с элементами свинга. Это не симфония, симфония – это ожог, но это классическая соната с элементами джаза. Хочу напомнить, что самый знаменитый русский вальс, вальс Шостаковича, это ведь вальс из джазовой сюиты. А ведь он выражает русскую душу точнее, чем что-либо ни было. Второй вальс из джазовой сюиты, дай бог памяти, 1938 года, если мне память не изменяет. Да, это вальс, исполнением которого я бы охотно закончил, если бы мог его проиграть хоть на губах. Вот. Ну, спасибо вам большое, что вы пришли. Лично мне было очень интересно, не знаю, как вам. Будем живы, продолжим. Интересно будет смотреть, кто продолжает приходить, а кто начинает ходить на концерты. Но, может быть, часть народа с концертов постепенно перетянется сюда.